в это время в одной из петербургских газет появилась анонимная статья. Ремезов потом всю жизнь искал, кто же автор этой статьи, но до сих пор это остается литературоведческой загадкой, в которой он обвинялся в литературном плагиате. Дело в том, что он использовал для пересказа своих сказок классические тексты, опубликованные собирателями сказок в изданиях Академии наук. То есть это был ремезовский пересказ известных сказочных сюжетов. А там было сказано, что он вот пересказывает без указания, откуда это, и, в общем, фактически он плагиатор. И вот после этого был довольно такой неприятный момент, когда Ремезов пережил сильное нервное потрясение, и самое интересное, что он после этого поехал в Москву. Ведь известно, что он был по матери представителем одного из наиболее богатых и известных московских купеческих родов Найденовых, и окончил Московское коммерческое училище, где его товарищами были те, кто потом уже продолжал дела своих отцов в московских торговых домах. Вот он приехал в Московскую биржу и сказал, что «я не плагиатор». Ему там ответили, что Найденовы никогда чужого не брали. Потом и в литературной среде это дело о плагиате, в общем-то, было потушено. Было признано право художника на использование фольклорных сюжетов, но результатом была язва, болезнь и вот такое нервное потрясение, которое способствовало определенному нарушению сна, процесса сна.
А когда он начал записывать свои сны и публиковать их? Я помню, что в журналах символистских, то ли в «Золотом руне», то ли в «Аполлоне», я видел его первые, наверное, публикации его снов.
Да, это еще в конце 900-х, начале 910-х годов, в частности, вот в «Русской мысли», когда в литературном отделе этого журнала появился Валерий Брюсов, в ряде других изданий, а потом уже в отдельных публикациях своих произведений в издательстве «Шиповник», он делал такой маленький раздел «Сны». А так, в принципе, к сожалению, утрачены его дореволюционные записные книжки, а часть записных книжек и дневников он сам сжег, опять-таки, до революции. Часть пропала уже при ограблении, момент, когда он вместе с частью русских, оказавшихся туристами, в частности, как Ремезов был туристом, или каких-то других гражданских лиц, которые депортировались в Россию в августе 1914 года из Германии. И вот в этот момент достаточно такого тяжелой депортации через страны Скандинавии, потом в Прибалтику, на родину, у Ремезова на каком-то этапе этого пути в 2014 году украли багаж, где, в частности, были вот его записные книжки, дневники до революционного времени. Эта часть, к сожалению, пропала.
А как он технически записывал сны? Ведь известно, что если не запишешь сразу, то сон улетучится из памяти. У него, видимо, лежал какой-то блокнот прямо там возле кровати. Он не описывает технологию?
Что касается ранних периодов, то тут мы можем только гадать, потому что я говорю, что документальные свидетельства оказались в бездне истории утраченные. Самый ранний такой сохранился текст, опубликованный вот в последнем его десятитомном собрании сочинений издательством «Русская книга». Это дневник его периода лет Второй русской революции 17-21 года. Там просто подневные записи чередуются с записями снов, тут же непосредственно в тетради. А вот в более поздний период, в частности то, что касается вот публикуемых ныне текста дневника мыслей, там по воспоминаниям, в частности, Натальи Викторовны Резниковой, Ремезов просыпался очень рано, быстро выпивал чашку кофе, которая была приготовлена с вечером в его кровати, то есть, по сути дела, холодный кофе, садился за письменный стол и записывал сон. Причем иногда в тексте тетради написано, что сон заспал или проснулся, не мог вспомнить. Ну, то есть это вот действительно непосредственно такая запись. либо сон в ночь такого-то на такое-то, либо запись вот «сон заспал».
Но вы пишете в предисловии, что он настраивал себя на видение, то есть была какая-то даже техника, да, запоминания снов и провоцирования снов, вот так скажем.
Опять-таки, что называется, здесь мы точно не присутствовали с вами при процессе его, но на основании анализа самих записей и воспоминаний людей, которые были рядом с ним, то часто вот он видел во сне то, что он хотел видеть. В последние годы ведь из-за болезни сердца ему не могли сделать операцию катаракты, и он почти ослеп. Это при имевшейся с детства колоссальной степени близорукости. На это наложилась еще катаракта. И он в последние годы фактически не выходил из дома, и уже в самые последние годы он не мог читать книги. Понимаете, какое шло сужение мира. С другой стороны, умерла всю жизнь его единственная и главная любовь. Раньше его ушла из жизни Серафима Павловна Ремезова-Довгелла. Ушли многие его друзья, которых он помнил всю жизнь, такие как Блок, Лев Шестов, Василий Розанов. Наконец от него ушла, или вернее он ушел, говорите как хотите. Он же жил в эмиграции, то есть он не мог реально видеть Москву, Петербург, Север. И, наконец, он не мог видеть и общаться с теми людьми, которыми он мог говорить через книгу, его современниками по такому высшему миру культуры, с Достоевским, Лесковым, с Протопопом Аввакумом. Его записи свидетельствуют о том, что, ну ладно, день закончил, а вот никто не знает, что ночью я буду свободен и буду бродить там, где я хочу, и разговаривать с тем, с кем я хочу. Вот это определенная фиксация такой вот самоустановки на сновидение.
Ну вот у него оставалась ведь дочь в Советском Союзе, самый близкий ему человек, и как раз он думал в 46-м году к ней, может быть, и вернуться, но ее не стало как раз в это время, и вы пишете, что он считал ее смерть насильственной. Что на самом деле случилось, известно?
Дело в том, что когда Ремезовы оба как политические ссыльные оказались запретом выезда, въезда в столичные города, то в Одессе у них на Молдаванке в глубокой нищете родилась дочь Наташа в 904 году. В 905 году вот по манифесту в связи с революционными событиями они получили разрешение и вернулись сначала в Киев, потом переехали в Петербург. Но опять-таки условия жизни чисто технически, с точки зрения материальной, были таковы, что они оставили дочку в имении родителей Серафимы Павловны на Украине. Это село Берестовец Борзнинского уезда Полтавской губернии. И в итоге затем девочка так и осталась жить с тетками, с бабушкой. И в итоге она и уже, когда супруги Ремезовы эмигрировали, то она осталась на территории Советской России. В Киеве она закончила университет по историко-филологическому отделению, была очень талантлива. Ее рекомендовали в аспирантуру, но как дочка иммигрантов она не могла учиться дальше. Это политически неблагонадежная. И она преподавала русскую и украинскую литературу и язык в школах Киева. Потом осталась, как большинство населения, в оккупации. Страдая слабым сердцем, она в момент освобождения Киева советскими войсками находилась в больнице. И вот в момент отступления немецких войск, наступления советских, сами понимаете, какое было положение в больницах, бои, неразбериха, и, в общем, она там умерла. Умерла от сердца. Ей было 40 с небольшим лет. Ремезов не знал этого, и поэтому после войны он сначала хотел вернуться в Россию, веря, что там осталась его дочь. Но затем ему сообщили, что она умерла в Киеве в больнице. Опять-таки, вот он считал, ну, почему-то вот так вот, что смерть как-то была насильственной. Но по свидетельству его внука, который был там же в Киеве, это было не так.
Он печатался ведь в просоветских газетах, в газете «Советский патриот», но очень многие тогда это делали, это не было чем-то из ряда вон выходящим, скажем, Александр Гингер, поэт, который жил в Париже, постоянно печатался в этих газетах и так далее. Но вот вы приводите цитату из романа Гуля, который объясняет просоветскость Ремезова, временную, его необычайным цинизмом. Действительно он отличался цинизмом или это навет?
Знаете, слово «навет» вообще у нас как-то в литературной истории с нехорошими вещами связано. Я не хочу просто употреблять это слово, но в этом таком чисто лингвистическом плане и в этическом, конечно, Гуль не прав, потому что Ремезов хотел вернуться в Россию, прежде всего потому, что он считал, что там осталась его дочь Наташа, он хотел вернуться к ней, он не знал сначала, что она умерла. Потом, вы знаете, что ему обещали...
Обещали выпустить книжку.
Он же присутствовал на одном из приемов у Богомолова, посла СССР в Париже, во Франции, и там имел беседу с соответствующими представителями дипломатическими, где ему, как, в общем-то, и Бунину, и ряду других таких вот старцев первой русской эмиграции, обещали, если он вернется, прежде всего, издание его произведений. И поэтому в эти годы он печатается в «Советском патриоте». Там он печатает главы своей книги «Иверинь». Это воспоминания, кстати говоря, вот в десятитомном собрании сочинений, эта книга издана с комментариями, которые показывают достаточную объективность этой картины. Это воспоминания о его революционном прошлом. Он же был участником одного из ранних социал-демократических кружков, за что и был сослан сначала в Пензу, потом в Вологду, и в итоге провел почти 10 лет в тюрьмах и ссылках. Поэтому в данном случае, как говорится, у него был вполне такой соответствующий, что ли, багаж для возвращения в Советский Союз в смысле прошлого. Но по ряду причин это возвращение не состоялось. Во-первых, дошли точные сведения, что дочери уже не существует на этом свете. Во-вторых, в это время доходят известия о усилении сталинского режима. И любопытно, что вот размышления Ремезова на эту тему, они не отражены в его дневниковых записях о событиях дня, но они отражены в снах,
которые наполнены ужасом, и всякий раз возвращение в Советский Союз связано с какими-то очень большими треволнениями.
Да, и там, кстати говоря, в качестве одного из героев появляется Сталин, который достаточно, ну, не могу сказать часто, но не один раз посещает Ремезова в его сновидениях, и, в частности, там неоднократно тоже в снах фигурирует и редактор этой газеты «Союза советских патриотов» Одинец. И любопытно, что образ Одинца, например, все время связывается с образами и вообще с тематикой, очень действительно тревожившей Ремезова, ну, постоянно, очевидно, больной для него темы, это тема предательства в революционной среде. Предательство, которое было чревато новыми арестами, новыми ссылками, репрессиями. И вот эти образы темы предательства, ну, такой, что ли, азефовщины начала века и тема чего-то темного, что связывается для него с темой возвращения, это вот сны показывают, что эти две вещи как-то для него сплетаются.
Но ведь у Наташи остался сын, то есть внук Ремезова. Он как-то связывался с дедом, переписывался с ним? Как сложилась его судьба?
Это необычайно талантливый мальчик, который остался фактически круглым сиротой, потому что умерли к тому времени уже и сестры, и умерла мать. Он остался в Киеве, но жизнь его не сломила. Он был необычайно литературный, музыкально одарен. Его родственники говорят, что если бы он развивал музыкальные способности, кстати говоря, ведь необычайно музыкально одарен был и Ремезов. У него многие стихи, которые фиксируются в его дневниках снов, это стихи, слова из песен, из романсов. То есть это звучит еще музыка, постоянно звучит музыка. И вот его внук поступил на... Ну, он уже не мог развивать музыкальные способности, вы знаете, что это нужно много, так сказать, условий, да? Но он закончил французское отделение Киевского университета, был там преподавателем. Он сейчас жив. И когда вот в России создавалась уже в современной России, десятитомное собрание Ремезова, он помогал, активно участвовал, выступал с воспоминаниями о семье Давгелла на конференциях ремезовских. Необычайно достойный, талантливый человек и, кстати говоря, очень похожий на своего деда.
Ну вот вы уже несколько раз, Алла Михайловна, упомянули этот десятитомник. Насколько он полон, много ли еще не опубликованного, не собранного, что предстоит издать?
Вы знаете, условия издания этого собрания сочинений определенным образом определялись издательством, которое поставило условие, что не больше 10 томов. Это издательство «Русская книга». И поэтому задачей готовивших это издание было представление, по возможности, всестороннее представление Ремезова и с комментариями издания его крупной прозы, которая в той части, особенно которая была создана в эмиграции, фактически не была доступна широкому читателю или просто не издана. Как, например, роман «Плачужная канава», который так кусками издавался, то тут, то там, да? Но фактически это очень сильное произведение, написанное в момент Первой мировой войны. И если бы оно вошло в русскую литературу тогда, то я думаю, что оно заняло бы достойное место среди других романов вот об этой катастрофе, настигшей Бель-Эпок. Но, к сожалению, тогда случилась в России революция, когда уже издание романов было невозможно, а в условиях эмиграции, в условиях, так сказать, массовых таких изданий, где предоставлялось, ну, максимум 10 страничек, конечно, издание крупной эпической формы было невозможно. Но, конечно, существует достаточно большое количество текстов, которые не вошли в этот десятитомник. И вот сейчас в Институте русской литературы намечено и осуществляется продолжение издания текстов Ремезова.
Дневник мыслей, который вы публикуете, он же, в принципе, не предназначался для печати. Это фактически черновые тетради, из которых выросли другие его книги, уже опубликованные, да, «В розовом блеске», «Мышиная дудочка».
Это не черновики, это дневник.
Но, в принципе, он оттуда черпал материалы для книг, которые он готовил к печати.
Вы знаете, что для Ремезова это было постоянный, что ли, метод работы. Он говорил: я художник без фантазии, я всегда пишу по материалам. И в свое время, еще в любопытном таком письме 909 года Серафимы Павловны Ремезовой к такому известному поэту и мэтру русского Серебряного века Вячеславу Иванову, она ему пишет: я ведь должна состояться сама, я не могу быть только материалом для книг Алексея Михайловича. И вот в данном контексте вот этот дневник мыслей, да, это, конечно, для Ремезова писателя источник каких-то тем, образов, мыслей, которые он затем уже перерабатывает в свои художественные произведения, в частности, в его такую последнюю серьезную крупную книгу новой авангардной формы. Это книга о Серафиме Павловне «В розовом блеске», которая, кстати говоря, не вошла в десятитомное собрание сочинений, и вот которую мы сейчас готовим к изданию. И, в частности, в его цикл тоже много материалов взято из сновидений, которые потом вошли в его цикл «Легенды в веках». Это вот пересказы знаменитых литературных сюжетов, таких как там «Тристан и Изольда» или «Легенда о Брунсвиге». С другой стороны, в дневниках мы видим сновидение – это процесс фиксации творческой мысли. Это один из таких, как бы, автозаписей, да, самого процесса мышления образами. В частности, вот там фиксируется как сновидение один из совершенно таких потрясающих снов из легенды о Мелюзине, где человек влюбился в волшебницу Мелюзину, в существо, ну, это, знаете, известный сюжет о царевне лягушке, сбрасывающей свою кожу. Там женщина, превращающаяся в змею Мелюзина. И вот когда он уничтожает эту змеиную кожу, то его любовь навсегда уходит от него. И вот это пронзительный такой сон рыцаря Раймонда, навсегда расставшегося со своей любимой, с Мелюзиной. Он в сновидениях сплетается с тоской Ремезова об ушедшей любимой супруге, и рождается такой удивительный лирический сон, который он потом вставляет в эту легенду.
Алла Михайловна, мы с вами познакомились на выставке совместной Йозефа Вахола и Ремезова, а совместная она потому, что их объединяют эзотерические, оккультные интересы. Вы находите следы этих интересов и увлечений в дневнике мыслей?
Нет, я могу сказать про Ремезова, что тут можно говорить о каких-то пророческих или сновидческих способностях и о оккультизме как об интересе к каким-то темным силам. Интереса к темным силам у Ремезова никогда не было. В этом плане ни с какой черной магией он не связан. Никогда был и всегда негативно к этому относился.
Чертей же он рисовал, у него же были такие чертики все время, я помню.
Черти – это скорее черти такой народной демонологии. Как вы знаете, в сказках черт скорее выступает в таком стиле, как вот у Пушкина в его сказке о попе, его работнике Балде. То есть это скорее существо такое симпатичное и несколько, так сказать, даже наивное, которое все время обманывают и обмешуривают. Но что любопытно, что Ремезов, несомненно, обладал, я думаю, что некими такими сновидческими предсказательными способностями, потому что он, например, иногда на расстоянии видел смерть людей. Вот, например, у него сон о смерти Тэффи, а потом он пишет, да, так это все и случилось. Но это уже, видно, позднее он пересматривает записи и делает такую помету на полях. Или, например, его совершенно потрясающий сон. Ему снится мертвый Сталин, и рядом с ним его жена в ветхих слевших одеждах. Ну, допустим, Ремезов мог знать, что жена Сталина давным-давно покончила с собой, да, что она уже на том свете давно, да, в ветхих одеждах. Но вокруг кружится дочь Сталина, кружится, остановиться не может. Если так воспринимать метафорически, то это как будто вот такое предчувствие грядущей судьбы Светланы Лилуевой, которая вот потом вот судьба эта развернулась бурными кругами. Так что в этом плане, конечно, сны и с этой стороны любопытны. Но никакого такого интереса к черной магии или вот каким-то таким вещам мрачным у него не было. Тем более никакими адептом этого он никогда не был.
Алла Михайловна, ну вы упомянули уже, что вы собираетесь сейчас переиздавать «В розовом блеске». Какие вообще планы издания Ремезова? Когда будет второй том «Дневника мыслей» и что еще впереди?
Второй том «Дневника мыслей» уже подготовлен. Я думаю, что в ближайшие год-два, если все будет благополучно, он должен быть уже издан. Сейчас идет работа над третьим томом дневника и идет работа над продолжением издания собрания сочинений. Сейчас над малой прозой, потому что слишком много рассказов ремезовских не вошло в тот десятитомник. И уже начата работа над исключительно интересным и тоже совершенно еще не освоенным ни читателем, ни литературоведением текстом «В розовом блеске».